говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час, у микрофона Владимир Ведрашко.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев принял решение приостановить выполнение постановления о строительстве автодороги через Химкинский лес. Мировой суд Пресненского района Москвы отправил под арест на 3 суток главу Московского отделения «Солидарности» Михаила Шнейдера. Президент Франции Николя Саркози присоединился к общественной кампании в защиту иранки Сакине Мохаммади Аштиани. Президент России Дмитрий Медведев решил приостановить выполнение постановления правительства о строительстве автодороги через Химкинский лес до проведения новых общественных и экспертных обсуждений этого вопроса. Медведев сделал заявление в своем видеоблоге.
Несмотря на то, что было принято отдельное решение правительства на тему строительства автомобильной дороги, несмотря на то, что этот вопрос рассматривался в нашей судебной системе и были вынесены специальные решения по этому вопросу, тем не менее, наши люди, а именно представители различных партий, начиная от правящей партии «Единая Россия» и заканчивая оппозиционными партиями, представители общественных объединений, различных экспертных кругов, говорят о том, что это решение требует дополнительного анализа.
Заявил президент России Дмитрий Медведев. Мировой суд Пресненского района Москвы отправил под арест на 3 суток главу Московского отделения оппозиционного движения «Солидарность» Михаила Шнейдера. Шнейдер был признан виновным по статье о неповиновении законным требованиям сотрудников милиции. В Москве сегодня представители оппозиции вышли на одиночные пикеты в защиту арестованного на 3 суток лидера движения «За права человека» Льва Пономарева. Первым у здания СИЗО, где содержится правозащитник, с плакатом «Свободу Льву Пономареву» встал сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов. В то же время самарские правозащитники потребовали от президента Медведева права человека. Вот что сообщает из Самары корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Сотрудники направили письмо президенту Дмитрию Медведеву, требуя немедленного освобождения из-под ареста лидера движения «За права человека»
Льва Пономарева к административному аресту очередное нарушение прав человека. Этим власть говорит о том, что граждане должны подчиняться любому приказанию. Такое может быть только при военном положении. Арест Пономарева говорит, что это государство не соблюдает даже свою конституцию, сомнительность которой от этого становится совсем уже призрачной.
Правозащитники начали сбор подписей самарцев под требованием к президенту Дмитрию Медведеву об освобождении Льва Пономарева.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов. Администрация президента России поручила Следственному комитету при прокуратуре разобраться с ходом расследования обстоятельств смерти Сергея Магнитского. Сообщается, что ранее к президенту Дмитрию Медведеву поступило обращение от Международной ассоциации юристов ТЭГ-ЛО с просьбой содействовать в привлечении к суду чиновников, виновных в гибели адвоката. Сотрудник британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, 37-летний Сергей Магнитский, в ноябре прошлого года скончался в московском следственном изоляторе Лефортово.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Франции Николя Саркози присоединился к общественной кампании в защиту иранки Сакине Мохаммади Аштиани, приговоренной на родине к смерти через побивание камнями за супружескую измену. По словам Саркози, Париж чувствует ответственность за судьбу 43-летней женщины, процесс над которой продемонстрировал, насколько часто в Иране выносятся смертные приговоры, в том числе с использованием средневековых способов казни. В Германии немецкая поп-звезда Надя Бенайса получила 2 года заключения условно за распространение ВИЧ-инфекции. Приговор певицы из группы No Angels вынес суд в Дармштадте. Бенайсу обвиняли в том, что она вступала в сексуальные контакты, не предупредив партнеров о том, что является носителем ВИЧ. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
По словам Бенайсы, которая является выросшей в Германии дочерью марокканца и немки, она совершила большую ошибку, постоянно опасаясь того, что кто-то узнает о ее диагнозе. Певице могло грозить до 10 лет тюрьмы, однако суд в Дармштадте учел не только ее признательные показания и ее раскаяние, и то, что она в момент совершения противоправных действий была несовершеннолетней, но и то, что она морально пострадала после неправомерной выдачи прокуратуры прессе информации о подробностях дела, в результате чего против певицы в СМИ была развязана кампания досудебного общественного морального осуждения. обвинения. В результате прокуратура на процессе требовала как раз того относительно мягкого приговора, который вынес суд. Но и такой приговор считает неверным руководитель немецкой организации «Помощь при СПИДе» Зильке Клумп. Она предпочла бы оправдание Нади Бинаеса. Зильке Клумп. Этот приговор вредит нашей стратегии профилактики СПИДа, ибо мы настаиваем на взаимной ответственности партнеров в сексе, и поэтому признание вины только за одной стороной мы считаем неверным. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Ущерб от природных пожаров в России превышает 300 миллиардов долларов, считают экологи. Как сообщил генеральный директор Центра охраны дикой природы Алексей Зименко, эта цифра относится только к лесам, а реальный ущерб экономике страны значительно выше.
Для того, чтобы оценить это, мы использовали очень простую методику, которая учитывает всего два показателя. Стоимость деловой древесины и стоимость стандартных лесовосстановительных работ на такой сгоревшей территории. И получилось, что по самым-самым осторожным подсчетам, экономический ущерб от пожаров составил порядка 25 тысяч долларов на один гектар.
Сообщил генеральный директор Центра охраны дикой природы Алексей Зименко. Причина столь масштабных потерь, по мнению экологов, в отсутствии системы государственного управления лесами. В 2010 году в России из-за аномальной жары произошло более 29 тысяч природных пожаров на общей площади свыше 900 тысяч гектаров, в том числе в 60 национальных парках и заповедниках. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы мы продолжим обзор фестиваля «Окно в Европу», начатый в предыдущем выпуске. А во второй части программы – итоги сезона театральных художников, новая книга о Луначарском и соната «Буря». В предыдущем выпуске я начала обзор кинофестиваля «Окно в Европу» и коротко повторю общие соображения. Во-первых, на фестивалях становится все больше фильмов, снятых людьми, не обученными профессии, не закончившими ни кино, ни театральных школ. Но если раньше в картинах дебютантов-дилетантов трудно было обнаружить признаки ремесла, то на этот раз показалось, что их ленты сделаны грамотно, с четким представлением о законах драматургии, работе с актером и современном монтаже. И эти фильмы, будь то полнометражная анимация «Носферату. Ужас ночи» или лирическая комедия «Неадекватные люди», с равным удовольствием смотрели зрители и критики. Во-вторых, все чаще режиссеры не прибегают к помощи сценаристов и опираются на собственные силы. В-третьих, самые интересные фильмы фестиваля, вышеназванные и «Детям до 16», и «Южный календарь», и «Зона турбулентности», и «Кочегар» проходят по ведомству малобюджетного кино, то есть в производстве стоят недорого. Сергей Сильянов, глава компании СТВ, продюсер «Кочегара» и «Носферату», на вопрос, сколько стоили фильмы, отвечал – 50 тысяч долларов. Надо полагать, что это символическая цифра. При советской власти сказали бы, снято за 3 копейки. В связи с «Носферату» я задала Сергею Сильянову провокационный вопрос. Вот люди на свои кровные сняли один фильм, второй, и только потом обратились к вам. Так зачем вообще государству финансировать кинематограф, если самые неугомонные все равно выпустят свои фильмы? Сильянов ответил.
Это раз стандартный, с моей точки зрения, путь. Нормальный, когда человек, художник, что-то делает сам. А потом мы либо теряем таких людей, если мы им не помогаем. Так что дело общества. Терять, не терять.
А теперь от денег вернемся к самим фильмам. Про 6 картин из разных программ фестиваля «Окно в Европу» я рассказала в прошлом выпуске программы. Значит, осталось еще 6 из основного конкурса. 2 из них проходят по ведомству так называемого «фестивального», то есть снятого для нескольких друзей и коллег кино. Одна лента называется «Которого не было», другая «Каденции». Первую снял Рамиль Салахутдинов.
В одной ее части речь идет о человеке, которому нагадали, что он умрет в 44 года. Он напугался и пошел к ученым, а те перепрограммировали его личность. А во второй части появляется сама эта новая личность. Телесная оболочка другая, а характер наполовину свой, наполовину заемный. Первый фильм Рамиля Салахутдинова, принесший ему широкую известность в узких кругах, назывался «Кружение в пределах кольцевой». На этот раз режиссер кружил за ее пределами. Он не сумел связать две истории, запутался сам и окончательно запутал нас, зрителей. Членораздельно объяснить свой замысел он не сумел, и на встрече с журналистами отдуваться пришлось продюсеру Арсену Готлибу.
Помните, как у Борхеса было, да, вот это был рассказ, когда человек перед казнью стоит, да, и он просит, как бы Бог ему дает прожить все, что он не прожил. Вот в этом как бы его заключалась просьба к Всевышнему. Да, вот иногда говорят, что когда человек уходит, перед ним пролетает вся его прошлая жизнь. А это та жизнь, вот которого не было, которая могла бы быть.
Лично я поняла из фильма, которого не было, что от смерти не убежишь, а опыты на людях ставить опасно. Чтобы это осознать, пришлось проскучать весь фильм. А с картиной «Каденции» Ивана Савельева и того пуще. 2 часа тоски безо всякой ясности. Несколько новелл из жизни разных женщин, которые не любят свою работу и своих мужей, если таковые имеются, а по вечерам сходятся вместе на театральной сцене. Хорошие актрисы, среди них Полина Кутепова, Ингеборга Дубкунайте, Мария Миронова, Клавдия Коршунова, бьются как рыба об лед в клетке режиссерского умозрения. Вообще-то каденция – это виртуозное исполнение соло, но для виртуозного исполнения нужен соответствующий материал, которым в этом фильме не пахнет, что не помешало жюри наградить женский актерский ансамбль дипломом. Блок, условно говоря, молодежного кино был весьма достойно представлен 2 картинами. «Детям до 16», приз Андрею Ковуну за режиссуру и Ане Старшенбаум за лучшую женскую роль, и «Неадекватные люди» Романа Каримова. Конечно, обе ленты предназначены в первую очередь тинейджерам, но поскольку все взрослые когда-то были молодыми, то проблемы чужими не покажутся. В фильмах, слава богу, нет претензий на философскую глубину, но они живые, ритмичные, с хорошими диалогами, и их просто приятно смотреть. Андрей Ковун, автор «Охоты на пиранью» и «Кандагара», снял «Детям до 16» по сценарию Олега Маловичка. Название с хитрецой. Ясно, что те, кому не рекомендуется, как раз захотят посмотреть. И нужно полагать, с удовольствием посмотрят фильм те, кому от 16 и старше.
По поводу названия мы очень долго искали название, версии названия была куча, а потом пришло это название, оно, мне кажется, абсолютно точно, потому что в нем, во-первых, есть интрига, и, во-вторых, оно очень точно, как мне кажется, отображает суть происходящего. Это фильм об этом пограничном возрасте, о том, когда вчера было нельзя, сегодня можно.
История отношений 4 молодых людей, запутавшихся в своих чувствах. Наверное, в жизни каждого зрителя уже было или будет, это зависит от возраста, что-то похожее. Вопросы поставлены сложные, но понятные. Что есть любовь, что есть секс, и как отличить одно от другого? Женщина для постели и прекрасная дама, кого предпочесть? И какова цена ошибки для тебя самого и людей, которых ты приручил? «Детям до 16» – крепкое, очень уверенно стоящее на ногах кино. Ни комедия, ни боевик, ни мелодрама. Скорее, психологическая драма, хотя режиссер считает иначе.
Я считаю, это чистой воды мелодрама. Просто если вспоминать смысл слова «мелодрама», да, это драма, основной конфликт, который происходит на фоне любви, точка. И, в принципе, по большому счету, Ромео и Джульетта – это тоже как бы мелодрама. Это тоже вот там любовные перипетии, только это, естественно, трагедия, потому что заканчивается плохо. У нас просто сейчас в нашем кино, да, понятие мелодрама, а тем более молодежная мелодрама, оно сразу предполагает некую такую, вот мы сразу видим картинку, где все такое с бесполыми персонажами, под приятную музыку, мальчик и девочка, весь фильм стесняется, потом под конец говорят друг другу «я тебя люблю». И под песню «девочка, которая хотела счастья», мы все как бы такие довольные выходим. Вот, вот так мы видим мелодраму. Мелодрамы бывают очень жесткими, вы знаете. Я считаю, что это сам по себе жанр мелодрамы сейчас, к сожалению, слово дискредитировано, но жанр от этого жанром не перестает быть.
Я бы сказала, что мелодрама – это нарочито наивный сентиментальный жанр, произведения которого раскрывают чувства обыкновенных людей и опираются на простую моральную схему. А «Ромео и Джульетта» – все-таки ренессансная трагедия. Большую роль в пьесе играет рок. Но, в конце концов, определение жанра не так уж и важно. Молодые артисты, особенно хочется выделить Анну Старшенбаум и Дмитрия Кубасова, очень естественны в пластике, речи, повадке. Современный ритм, отличный монтаж, а темы вечные, и одно, оказывается, никак не противоречит другому. По ходу дела опровергается, дорогая многим кинематографистам, мысль о том, что кино противопоказано психологии, а проживание и переживание легко заменяется монтажом. Из фильма «Ковуна» можно сделать вывод, что одно помогает другому, и стремительность монтажа никак не мешает подробному разговору о чувствах людей, заблудившихся в любовном четырехугольнике. К сожалению, сценарист и режиссер не сумели вовремя остановиться и решили поставить точку там, где следовало бы подвесить знак вопроса. Но, в общем, это меньше из зол.
Во-первых, я не считаю это точкой. Это такое очередное многоточие. Во-вторых, с концовкой тоже были сложности у нас. В сценарии была не такая концовка. Мы тоже очень долго искали, чем и как закончить фильм. Я понимал, что конец должен быть открытый. Но, с другой стороны, понимаете, хотелось сделать конец светлый. Мы все вышли, как говорите, довольны из кинотеатра. А можно было закончить фильм. Вот у нас фильм заканчивался тем вообще, что машина останавливается, да, включается аварийка. И вот стоит машина с мигающей аварийкой, и вокруг мимо несется поток транспорта. С каким бы вы вышли настроением? Совсем с другим, понимаете? Это фильм о светлых чувствах, так или иначе, во всех красках. И закончить его надо было вот на такой ноте. Я не являюсь большим там сторонником и поклонником хэппи-эндов, да, но здесь финал должен был быть выходом вверх, а не вниз.
«Неадекватные люди», гран-при фестиваля, плюс диплом за актерский дуэт Ингрид Алеринской и Илье Любимову, плюс диплом гильдии киноведов и кинокритиков. Вообще-то это лирическая комедия. Герой лет 30 перебирается из провинции в Москву, работает переводчиком в модненьком журнальчике. Режиссер, между прочим, работал переводчиком в Лондоне. Знакомится герой с 17-летней барышней, и они поддерживают друг друга на плаву, поскольку обоим по разным причинам в жизни приходится не сладко. Актерский дуэт, как я уже сказала, отмечен дипломом жюри, хотя награждать следовало в первую очередь сценариста за отличные диалоги. А сценарист и режиссер, как все чаще бывает в российском кино, это один и тот же Роман Каримов. Кстати, в его биографии есть подозрительные белые пятна. Он несколько лет работал в Лондоне, на пресс-конференции сообщил, что был переводчиком. Мне потом сказал, что он финансист, причем с двумя образованиями. А в буклете фестиваля написано, что в Лондоне он продюсировал короткометражки для телевидения, что ему 26 лет. Ну, ясно одно, никаких ВГИКов он не заканчивал, хотя вряд ли именно из-за этого автор фильма позволил одному из персонажей, виновнику автокатастрофы со смертельным исходом, уйти от всякой ответственности. В это обстоятельство критики не поверили, а режиссер парировал.
Министр, который допускает как бы пожары по всему Подмосковью, чтобы Москва находилась в смоге, достойна увольнения, но это Россия, мы живем в России, ну как бы что. Почему его не осудили? Потому что у него были связи, потому что он сын там какого-то прокурора или кого, его не могли никак осудить. Человек здесь состоятельный, видно, что он проблема в Москве, у него квартира, в Серпухове у него квартира, на машине хорошей ездит. Человек нормальный, проблем нет.
Показ «Неадекватных людей» перенесли на последний конкурсный день, потому что там были какие-то проблемы со звуком. Вот не было бы счастья, да несчастье помогло. Осмелюсь предположить, что если бы в последний день показали картину детям до 16, то в лидеры вышла бы она. И мои симпатии на ее стороне. А приз зрительских симпатий «Неадекватные люди» поделили с новой лентой Станислава Говорухина в стиле джаз. Сам автор назвал эту картину пустячком и не ошибся.
Вот недаром Маркес, по-моему, говорил, что каждый писатель пишет один и тот же роман всю жизнь. И режиссер, то ничем не отличается. Все снимают один и тот же фильм о себе, потому что все, что там есть, это все равно во мне. Ну, я люблю джаз, и мне кажется, что все должны его любить. Я курю сигареты Прима, если не трубку, и мне кажется, все должны это курить. Ну, я пожрать люблю, и я считаю, что существует целый пласт культуры, культуры еды и питья, который мы совершенно, с которым не знакомы просто.
Вот как оценивает ситуацию, при которой даже его фильмы не попадают в прокат, Станислав Говорухин.
Вот вчера был зал полон, Но этой публики нет в кинотеатрах. Ну как же вы этого не можете понять? Вот скажем, завтра в 30 кинотеатрах Москвы пойдет фильм в стиле джаз. В каждом кинотеатре на сеансе будет сидеть 4 человека. Я же все это уже прошел и знаю. Ну, скажем, фильм «Артистка», ну, кто-нибудь видел из вас, да?
Да.
Ну и что? Он шел в 30 кинотеатрах города. В каждом зале сидело 4, 5, 6 человек. Сегодня попкорновая публика требует попкорнового кино. Не только никто не будет смотреть эту картину, но ни один прокатчик сегодня не купит ее и не будет прокатывать. Мы можем рассчитывать на прокат, который мы организуем сами. Ну, сделаем 2-3 копии. Куда-то я съезжу, в Москве покажу. Вот и все. Сегодня стало гораздо жестче и циничнее, чем, скажем, даже 2 года назад. С телевизионным тоже стало хуже. Я ни одну свою картину уже и продать не могу. Я разговаривал там с одним руководителем канала. Он говорит, это не наш формат. Я говорю, а что ваш формат? Он наклонился ко мне и сказал, кровь и насилие. Мои акционеры знать ничего не хотят про воспитание молодежи, про нравственность. Они хотят только денег. Так что и там сейчас тяжело. Возьмите фильм «Стиляги», к примеру. Хорошее, грамотное, да? К тому же еще на первый взгляд кассовое кино. Бешеная реклама. Они вернули деньги, только потраченные на рекламу. А про наш кино говорить нет. Джаз. На коем хрен этот джаз? Смотрите, ведь просвет-то не видно. Публика все дурнее становится, да? Все моложе, все циничнее. Книжки уж давно не читает, да? Информатики полна голова, а чувства как бы не воспитаны. Потому что книга же не дает знания. Книга знания может дать интернет, учитель, учебник. Книга воспитывает чувства. То есть публика... Все хуже и хуже, да и жизнь-то, честно говоря, становится все циничнее, страшнее. А рынок, продюсеры стараются делать кино, как, чтобы угодить этой публике, оно становится все дурнее и дурнее, кино. И американское в первую очередь. Оно просто уже вообще лишено всяческой логики. Поэтому я лично никакого исхода не вижу. Возьмите фильм, самый лучший фильм, какая-нибудь «Наша Раша», «Любовь, морковь», там сидят людей больше, чем на американском фильме. Существует понятие попкорновое кино и попкорновая публика. Вот что я вам, о чем я вам говорю. Скажем, у меня хорошие отношения с «Централ Партнершип», да? Так Дедешьяна я даже не мог уговорить прийти на просмотр. Он испугался, потому что, ну, ему пришлось бы... потратиться, там, показать, напечатать 100 копий. Они, вот что было с пассажиркой, они не прогорели ни на копейку, это меня больше всего волновало. Они даже, может, заработали 50 копеек. Но это Марокко, зачем им это нужно? Они возьмут американское кино или наше попкорновое и прокатят. Я вот, ну, если его встречу, скажу, ну не надо, я и не хочу, не надо, я все понимаю. Мне достаточно одного кинотеатра, который я сам могу организовать. Какая мне разница, пойдет кино в 30 кинотеатрах в один день и соберет по 5-6 человек каждому, будет 120 человек. Или я покажу в одном кинотеатре, скажем, в художественном, и там за день будет 500. А за 2 дня 1000 будет то же самое. А по России все равно никто не увидит.
Все-таки прокомментирую. Американское кино бывает разным и вовсе даже не попкорновым. Потом, может быть, не стоит пенять на зеркало, то есть на публику, а начинать следует с себя. Новый фильм Говорухина, в отличие от всех его последних работ, к которым я отношусь с большой симпатией, совсем пустой. Насилия в нем действительно нет, но живого в нем только эпизоды Елены Яковлевой, Романа Карцева и Анны Самохиной. Ну, прямо скажем, не густо. Специальная премия жюри вручена режиссеру Алексею Балабанову за «Кочегара». В нем как будто сходятся мотивы разных картин Балабанова. «Реки», «Брата», «Брата второго» и «Жмурок». По стилистике напоминает «Груз-200», но без крайнего натурализма, характерного для этого противного груза. Балабанов очень хорошо чувствует вечный мир. Если на персонаже, например, кожаная куртка, то вы точно знаете, из какой она кожи, сколько весит и чем пахнет. Мир фильма физически осязаем и достоверен. очень мощно. Балабанов работает и с музыкой. Она всегда идет сплошным саундтреком и точно создает настроение, иногда прямо его иллюстрируя, а иногда работая на контрасте. Почти весь фильм «Кочегар» положен на музыку Дидюли. От этой музыки потом несколько дней не отвяжешься. Композиция называется «Русская», но вы слышите, что по форме это «Фламенко». Вот такая тоскливая страсть. Работает режиссер в основном с непрофессиональными актерами.
А мне очень интересно работать с неактерами. А они очень органичные, и они лучше, чем артисты, они не кривляются. А главный герой, он Миша Скрябин, он гениальный артист. Он 3 раза у меня снимался. Лучший артист якутского драмтеатра. Он звезда там, в Якутии.
История Балабанова всякий раз рассказывает страшные.
Фильм про кочегара, который... с огнем дружит. Мы специально не акцентировали на времени. То есть это как бы такое кино вне времени. Это где-то уже не наш век, но еще и как бы не позапрошлое. Есть кино, если ты снимаешь про 19 век, это кино. А если ты снимаешь про сегодня, то это не кино, про реальных людей. Это настоящее. Вот это, мне кажется, настоящее. Я пытался, во всяком случае, это сделать.
Герой фильма «Якут», его играет Михаил Скрябин, воевал в Афганистане, герой Советского Союза, контужен. Квартиру оставил дочери-красавице, которая только тянет с него деньги. Живет он там же, где работает, в кочегарке. Топит печи, пишет рассказ о плохих людях, хайнаках. Так называют людей, которых после каторги отправили на поселение в Якутию. Там они чувствовали себя хозяевами и, видимо, обижали местное население. Своего фронтового друга, омерзительного бандита, который привозят в кочегарку и сжигают в топке трупы врагов, он до поры до времени считает человеком хорошим, санитаром леса. Когда верить перестает, совершает акт возмездия и погибает сам. «Товарищ, я вахту не в силах стоять», — сказал кочегар кочегару. «Огни в моих топках совсем не горят, в котлах не сдержать мне уж пару». В фильме запечатлен образ страны, в которой не прекращается война, не разберешь, кто враг, кто друг, жизнь человека не стоит ничего вообще, а убийство – просто рутинная работа. Вот Юрий Матвеев оценивает Бизона, так зовут недочеловека, роль которого он исполняет.
Это герой страшный, такому в обществе, наверное, не очень легко живется, а обществу достается от такого. Но если относиться, смотреть на жизнь глазами Бизона, да, вот это циничное убийство там своей невесты, ну, просто отмороженный бизнес, ничего личного, наверное, так. Наверное, вот отмороженный до внутреннего своего яда, вот до последней клеточки.
После фильма я вспомнила цитату из интервью Павла Лунгина. В Библии сказано: «Бог создал человека по образу и подобию своему». И потому, какими лицами заселяются фильмы, видно, как далеко мы отошли от Бога. В этом смысле наше современное кино меня просто убивает. И это у нас с Лунгиным общее. А на фестивале «Окно в Европу» картина Балабанова попала в странный контекст. На следующем сеансе публике представили новую версию фильма «Игла», и возникли неожиданные параллели. Как вы уже поняли, значительнейшая часть действия ленты Балабанова происходит в кочегарке, и в ней же начинается действие «Иглы» и «Ремикс». Ведь там некоторое время работал Виктор Цой, исполнитель главной роли в фильме. Там он время от времени играл акустические концерты. Тогда, в начале 80-х, кочегарка, Камчатка, как ее называли, была приютом свободных художников и музыкантов. Можно сказать, в ней зарождалась перестройка. А в фильме Балабанова 10 годами позже в кочегарке, как я уже сказала, бандиты жгут трупы неугодных им людей и здесь же проигрывают деньги в нелегальном казино. Вот таких перемен в жизни страны не дождался Виктор Цой, а мы дождались. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Имеет ли практический смысл возобновление уголовного дела о расстреле царской семьи? Об этом спорят протоиерей Михаил Ардов и адвокат Герман Лукьянов.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
«Радио Свобода. Новости».
Президент России Дмитрий Медведев поручил правительству приостановить строительство автодороги через Химкинский лес до проведения новых общественных и экспертных обсуждений этого вопроса. Медведев сделал это заявление в своем видеоблоге. Мировой суд Пресненского района Москвы отправил под арест на трое суток главу московского отделения оппозиционного движения «Солидарность» Михаила Шнейдера. Сообщается, что Шнейдер был признан виновным по статье о неповиновении законным требованиям сотрудников милиции. В Москве представители оппозиции вышли на одиночные пикеты в защиту арестованного лидера движения «За права человека» Льва Пономарева. Правозащитник был в среду приговорен Пресненским судом к 3 суткам административного ареста по обвинению в неподчинении сотрудникам милиции. Администрация президента России поручила Следственному комитету при прокуратуре разобраться с ходом расследования обстоятельств смерти адвоката фонда «Hermitage Capital Management» Сергея Магнитского. В Македонии, Албании и Индии сегодня отмечают столетие со дня рождения матери Терезы, католической монахини, лауреата Нобелевской премии мира. Мать Тереза имела непререкаемый авторитет в мире. В 2003 году католическая церковь причислила ее к лику блаженных. На севере Афганистана при нападении на полицейский участок погибли, по уточненным данным, 8 полицейских. Еще один ранен. Ответственность за произошедшее взяли на себя талибы. На юге Филиппин при нападении группы вооруженных людей на пассажирский автобус были убиты 4 человека, в том числе 2 полицейских. В Германии поп-звезда Надя Бонайса получила 2 года заключения условно за распространение ВИЧ-инфекции. Приговор певицы из группы No Angels вынес суд в городе Дармштадт. Вы слушали краткие новости.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части программы итоги сезона театральных художников, новая книга о Луначарском и соната «Буря». Журнал «Звезда» опубликовал новую книгу голландского писателя-переводчика, слависта Кейса Верхейля «Соната «Буря», а рассказывает Татьяна Вольцская.
Теодор и Леонора достигли того места, где лес с обеих сторон уходил вверх, так что долина становилась как бы замкнутой, похожей на зал внутри здания. Медленно взбирающаяся все выше и выше дорога шла вдоль русла речки. Справа от них время от времени сверкала вода. Деревья росли здесь настолько густо, что эффект солнечных лучей на поверхности потока, струящегося по камням и мертвым веткам, чаще всего лишь угадывался. Однако присутствие воды ощущалось все время, звук, к которому Теодор с Леонорой прислушивались, сами того не замечая. Вместе с поскрипыванием рессор экипажа, прохладой в сени деревьев и спокойствием неба над лесом, этот плеск воды, словно гул голосов на многолюдном приеме, рождал чувство взаимной близости. Это был отрывок из книги голландского писателя-слависта Кейса Верхейла «Соната «Буря», которая является второй частью большого романа о поэте Тютчеве и о себе. Первая часть «Вилла Бермонт» тоже ранее была выпущена в издательстве журнала «Звезда», говорит соредактор журнала Андрей Арьев.
Мы с Кейсом Верхейлом давным-давно знакомы. Здесь была выпущена его книжка, посвященная Бродскому. И вообще Кейс один из тех славистов, которые как-то сроднились и с Петербургом, и с то, что он пишет в художественной прозе, во всяком случае, вот эти 2 томика, которые вышли в издательстве журнала «Звезда», называет голландско-русским романом. Действительно, это почти что жанр. Он действительно в Голландии, может быть, крупнейший славист, а в России крупнейший филолог, который представляет западную славистику. В этих двух романах два главных персонажа – рассказчик и Федор Тютчев. Я думаю, что Кейс Верхейл очень хорошо понимает, каким был человеком Тютчев, потому что действительно что-то в нем теплится такое, что теплилось и в нашем поэте. И его характеристики Тютчева иногда мимоходом сделаны лаконичные, необыкновенно точные и такие характеристики, которые мог бы сделать, с одной стороны, только иностранец. Я помню одна из лучших его статей о русской культуре, посвященная Иннокентию Анненскому. Он очень точно нашел, что главное у этого нашего поэта. Главное у него одно слово – невозможно. Кейс сразу же нащупал то, чем жили русские поэты и русские вот, культурные люди того времени. Причем именно вот слово «Анненское» невозможно подходит к тому, что делает Кейс. И вот это невыразимое отдельно существует и у Тютчева, и у героя-рассказчика этой книги. А вместе вот эти два невыразимых сливаются и создают вот тот замечательный мир, который открывает роман Кейса Верхейла. Присутствие Тютчева, его мысли у Кейса растворено вот в том, что он видит. Пейзаж. Это получается какой-то такой одухотворенный, осмысленный пейзаж.
Городской и именно петербургский пейзаж тоже очень важен для автора, говорит Кейс Верхейл.
Есть действительно вот такие любимые места, которые я понимаю, почему они любимые места. Тогда для меня, вот да, это 67-й год, который я провел стажером отчасти в Москве, отчасти в Ленинграде. В Ленинграде я жил в общежитии на Васильевском острове. Автобусная поездка тогда, я смотрел в окно. Почему-то на меня очень подействовало то, что я видел. Оно было не похоже на то, что я видел в самом центре, в парадном Петербурге. Тоже вот на Петроградской стороне есть какие-то места, которые сильнее на меня действуют, потому что вот их не находишь путеводителя. Ну, вот, например, остатки завода имени Жданова. Я тогда писал диссертацию об Анне Ахматовой. Я почти конспиративно изучал Ахматову это время в своем общежитии. Но что вот я там проезжал каждый день. Это только сейчас, вот в этот момент у меня возникает вот эта связь. Там что-то было, что на меня сильно подействовало. Вот это одна из отличительных черт Петербурга для меня. Заводы внутри города. Даже в самом парадном центре вдруг есть завод какой-то. Провоцирующее сочетание – это носит какую-то грусть и что-то необъяснимое, что-то очень связано с историей. Кстати, с моей историей, потому что я же вырос во время Второй мировой войны. И в послевоенные годы город, где я родился, очень похож был на то, что я видел в Ленинграде. Хотя у нас никаких заводов имени Жданова не было.
Откуда же все-таки появился в романе Тютчев?
Главная идея, может быть, этого романа, что есть совпадение переживания человека с переживаниями другого человека, который необъяснимый никакой географией, там, историей. Когда я первый раз держал в руках советские издания Тютчева, и там был портрет Тютчева, когда я увидел этот портрет, я думал, что вот, отчасти это мой отец, а отчасти это мой дедушка, то есть отец моего отца. Действительно, есть семейное сходство, хотя нет никаких прямых семейных отношений, но впечатление было родственное с впечатлением портрета Тютчева. Ну, от этого все пошло дальше. Потом, когда я стал читать эти стихотворения, они меня ошеломили чем-то, что я еще в поэзии ни голландский, ни западный, ни русский не знал. Такой голос и такая глубина. И я стал интересоваться его поэзией. Я преподавал курсы о его поэзии голландским студентам. И я стал мечтать об обработке вот этих моих тютчевских переживаний в какой-нибудь форме. Вот сначала я думал, что буду стараться переложить на музыку, даже брал уроки композиции вот с этой целью, но из этого ничего не вышло. Я решил, что вот напишу роман, а у меня одновременно была идея написать роман о своем детстве. Так как я очень медленно работаю, очень медленно пишу, я ничего не окончу, если я вот буду писать эти два романа, почему не сочетать, сделать один роман, который одновременно будет роман о Тютчеве, а роман о своей семье, детстве, юности, молодости. Первая глава разрослась до целого романа.
То же произошло и со второй главой. Третья часть будет посвящена жизни Тютчева в Мюнхене, а в четвертой, если дело до нее дойдет, мы сможем встретиться с Тютчевым уже в Петербурге.
Татьяна Вольцкая представила нам книгу Кейса Верхейля «Соната буря». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. Осенью в Петербурге будет традиционная выставка театральных художников «Итоги сезона». К ней сценографы готовятся активно. О том, что собирается показать главный художник детского музыкального театра «Зазеркалье» Наталья Клемина, рассказывает посетившая ее в мастерской Лиля Пальвелева.
У людей театра особое отношение с временем. Здесь принято мыслить не годами, а зрительскими сезонами, то есть периодами с осени по конец весны. Таким образом, итоги сезона и московские, и петербургские – это всегда смотр работ, созданных как в минувшем, так и в текущем году. А проводятся такие выставки сразу после летнего затишья с его отпусками и гастролями, чтобы зрители, коллеги-художники и критики могли взглянуть на эскизы и макеты – свежими, отдохнувшими глазами. Тут разрозненные впечатления от премьер складываются в единую картину. Тут возникает повод поразмышлять о тенденциях в российской сценографии. Признаюсь, кошки, которая гуляла сама по себе в театре «Зазеркалье», я не видела. Так что о спектакле судить не берусь. Зато, приехав в Петербург, попросила художника Наталью Клюмину показать эскизы к этой сказке Киплинга. В литературном первоисточнике «Дикий-дикий лес» – это не привязанные ни к какой географической точке первобытные заросли. Клемина осмысливает лес, как увиденный глазами жителя Индии, протягивая таким образом мостик к другим сказкам Киплинга.
Я пересмотрела очень много индийских миниатюр. То, что я нашла, мне понравилось, потому что мне чуть другой аромат. И мне ужасно захотелось этот аромат индийской миниатюры перенести. Но в макете-то у меня все это получилось, и я так радовалась. А вот потом, тут какая опасность, что миниатюра, перенесенная в другое пространство, оно же в 25 раз все больше. И вот нужно было, чтобы не матрешка получилась, а чтобы получилась изысканная миниатюра. А все пространство было плоское. Менялись задники. И ездили деревья, 6 деревьев, которые на колесиках катались, создавая различные конфигурации. Если они выстраивались в одну линию, был один пейзаж. Если они вдруг раз все собирались, получался лес такой, уже можно было актеру между этим лесом двигаться. Таким образом, при минимуме декорации на сцене получилось вроде как бы все как положено для нормальной оперы.
Вы говорили, что за этими деревьями постоянно менялись задники. А они какие? И что они обозначали?
Там были лианы, большие листья, цветы, и везде были такие вот объемные красные и синие птички. Но они такие довольно большие были, сантиметров так 30. Из пенопласта, потом их атласом обклеивали, блесточками обклеивали. В лучших традициях индийских театров.
Если в этих деревьях вы отталкивались от индийской миниатюры, костюмы, вот мы смотрим на ваши эскизы, они тоже очень декоративные.
У нас кулисы нейтральные, они черные и с индийской такой легкой росписью, с орнаментом. Это основная рама декорации. А дальше идет некий воздух, но все-таки это тоже рама для миниатюрных задников. И я даже не думала, что исполнители сделают так замечательно вот эту плетеную. Ну, это как бы такая плетеная лиана, не знаю, некая среда. И на сцене она вся могла просвечиваться. Это дало дополнительный некий воздух и глубину. И на этом фоне каждый костюм, в общем, довольно по цвету сложный. Там практически каждые 4 сантиметра превращены в какой-то или новый кусок ткани, или это роспись, или это фактура какая-то сложная. Видимо, они подсознательно тоже шли из индийской миниатюры. Хотя тут уже нельзя сказать, что вот такой... Потому что мне не очень нравится, когда полностью вот такая этнография.
И вот, к примеру, как сочинялся костюм коровы. Тут сильная сторона дарования Натальи Клюминой, владение цветом, проявилась в полной мере. Недаром, помимо театра, она так много и успешно занимается живописью.
Думаю, хорошо, корова, она там где-то на лугах пасется. Ну что я буду вот просто пятна там какие-то? Нет, я украшу ей лотосами красными, розовыми. И аппликацию, думаю, сделаю из разных листьев. В результате фактуру, когда выбрали, мы как сделали? Очень сложно. На золотую парчу нашли ткань вот в такую дырку. Наложили, уже была сложная. А уже на это наложили аппликации розовых красных лотосов, а уже это обводили листьями из сутажа такого различного. она объемная становилась. Потом, вот знаете, когда просто аппликация на тряпочке, она мнется как-то, а это дало жесткость. Да, у нас коровы абсолютно разные. Одна худенькая, 44-го размера девочка, а вторая заслуженная артистка. Обеим костюмы понравились. И Лена Черновая говорит, нет. Я говорю, Лен, давай я тебе сделаю совершенно другой костюм. Она говорит, нет, Наташ, мне этот нравится. А потом, думаю, корова дает молоко, и ее нужно подоить. И вот мы так вот сбоку сумку ей сделали.
То есть натуралистичное вымя вы ей приделывать не стали?
Нет, не стали. А вот дальше, вот смотрите, а рога? Это я взяла из индийских фотографий, ну, у них же священные коровы. Они каждой корове раскрашивают рога, расписывают, это вот просто, можно сказать, документально.
Ну, а ваш мужчина, как известно, в сказке есть мужчина и женщина. Вот он был сначала дикий-дикий мужчина, который ходил по дикому-дикому лесу.
Да, сначала, когда я ему принесла эскиз этот, Александр Васильевич говорит, мужчина.
Это режиссер.
Да, это режиссер и постановщик, и главный режиссер нашего театра. Он говорит, почему у тебя женщина без венка, а мужчина венок из лотосов? Потом посмотрел, ну, собственно... Но все-таки женщина, она ему сделала такую чудесную жилетку. Думаю, вот она, наверное, там вышивала портрет свой, и ему веночек сплела, потому что очень его любила. А он ходил там с луком, добывал пропитание.
А орнаменты здесь какие? Сами придумывали орнаменты?
Да, да.
Или откуда-нибудь?
Нет. Это как бы, вот понимаете, конечно, это не индийский орнамент. Даже скорее, вот цветовая напряженность мной уже придумана, а держа в голове все-таки этнографию индийскую, все это вот перемешать и произвести некий другой продукт, который будет вроде восприниматься как Индия. Ну, конечно, тут ничего впрямую индийского-то и нету.
Когда мы смотрим на эскизы, видно, что это безумно сложные костюмы, может быть, даже не столько по крою, сколько по огромному количеству орнаментов. И нередко в театре так случается, что художник придумывает красивую, но сложную вещь, а цеха не могут воспроизвести это точно. Вот здесь вот такого огрубления не произошло. Удалось на сцене воплотить вот эти эскизы?
Да. Нет, ну у нас своих-то нет цехов, мы Возрождение все шьем. А это комбинат такой вот, очень известный театральный комбинат, где мы шьем все костюмы, делаем все декорации. Замечательно. Жаль, что я сейчас не могу показать, но мне кажется, очень достойно. Я даже потом подумала, если будет какая-нибудь такая выставка, может, я даже и чего-нибудь принесу, чтобы посмотрели натуральные пошитые костюмы. Это же итоги сезона. Художникам это интересно, да и людям вообще, наверное, интересно.
То есть своих цехов у театра нет?
Нет, а сейчас практически я даже не знаю, кто. Ну, может, только оперные имеют свои цеха в основном.
Взрослые оперные.
Ну да, взрослые оперные. Нет, цехов, которые бы делали декорации, нет. Все, что у нас есть, это вот обслуживающие цеха, костюмерные, осветители. Вот то, что работает на спектакле на самом непосредственно.
Более 2 лет здание «Зазеркалье» находится на ремонте, и театр ведет кочевую жизнь, что, конечно же, ставит перед художником дополнительные задачи. В этом сезоне ремонт обещают закончить, и оформленная Натальей Клёминой кошка, которая гуляла сама по себе, пойдет уже на собственной сцене.
Лиля Пальвелева разговаривала с петербургским театральным художником Натальей Клёминой. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. Вышла в свет биография человека, именем которого назывался мой родной институт. И я бы не сказала, что от переименования что-то в ГИТИСе изменилось к лучшему. Итак, Луначарский, автор книги Юрий Борев. И вопрос Илье Смирнову. Представляет ли какой-то интерес опыт выдающегося предшественника для тех, кто теперь руководит культурой?
Вы, Марина, наверное, встречались с нынешним министром культуры. Вот вы можете сказать, есть ли у него собственная позиция по принципиальным вопросам? Предыдущий министр с непривычки 2 раза продемонстрировал, ну, не какую-то принципиальность, просто нормальную человеческую реакцию на то, что у нас происходит под вывеской культуры и оплачивается за счет бюджета. На него тут же натравили общественность, и он испугался собственной смелости. А у Анатолия Васильевича Луначарского была оппозиция, в чем-то противоречивая, в чем-то, наверное, ошибочная, о чем легко судить задним числом. Лет через 90, а не тогда, когда нужно было спасать театры, институты, школы в начисто разоренной стране по ходу гражданской войны. Я на всякий случай напомню, полномочия первого советского наркома просвещения были намного шире, чем у любого современного министра. Это не только театры и музеи, но и школы, вузы. Ему, цитирую, удалось заложить основы советского всеобщего среднего и высшего образования, которые разовьются в одной из лучших образовательных систем в мире. Конец цитаты. То есть это то самое, что сейчас добивают болонские реформаторы. Луначарский не только имел собственную точку зрения, он умел ее отстаивать. И не в кабинетных интригах, а в честной, открытой дискуссии, как с товарищами по партии, которые пытались применить к творчеству военно-индустриальные уставы, так и с принципиальными оппонентами, идейными, навсегда вписана в историю его публичная двухчасовая дискуссия с профессором богословия Александром Введенским. Я воспроизвожу по книге «Финальный обмен репликами». Нарком Луначарский сегодня выступает против Бога. А совсем недавно сам был богостроителем. Жаль, что его строительство не увенчалось успехом. Он искал плохо и не там, где следует. Луначарский утверждает, что человек происходит от обезьяны. Я же полагаю, от Бога. Каждый человек знает, кто его родители. Многие ведают и о своих прародителях. Давайте же договоримся о том, что я, профессор богословия Введенский, происхожу от Бога, а мой оппонент, народный комиссар Луначарский, от обезьяны. Тут, как отмечает автор книги, похоже было, что диспут проигран Луначарским, и все его убедительные доводы сметены удачным пассажем. Но нарком быстро нашел, что ответить. «Я согласен, Введенский произошел от Бога, а я от обезьяны. Однако посмотрите, какую эволюцию я проделал по отношению к моему предку, и какой регресс претерпел Введенский». К этому эпизоду комментарий от Юрия Борева из 21 века, что состязанием в остроумии ничего по существу не решается, и диспут о вере продолжается до сих пор.
Я вас прерываю, чтобы подчеркнуть очень важную особенность эпохи, что начальники самого высокого уровня не боялись открытой дискуссии, ведь вот что поражает.
Правильно, потому что им было что сказать. Ну чего бояться, если ты не чувствуешь в себе ущербности? А кто боится... уходит в глухую оборону, ну, для того политическое поражение – вопрос времени. У героя книги жизнь была, цитирую, «золотой цепью интеллектуальных бесед». Ну, вот его первая встреча после революции с Академией наук. Академики, чтобы сразу поставить на место рабоче-крестьянского наркома, заговорили по-английски и по-французски. Ну что ж, Луначарский разъяснил им программу нового правительства в области науки на 4 живых европейских языках, а закончил на латыни. В результате недавние противники проводили наркома с трибуны аплодисментами. А вот диспут, где он потерпел поражение от Маяковского. Обсуждали пьесу Сильвинского у Мирхольда. Рабочие, военные, актеры, поэты, нарком с ними вместе. Луначарский сказал, что не строчка, удивительная находка. Есть и философский смысл, и политическая идея. К сожалению, пьеса Сильвинского не сценична. Это пьеса для чтения. А спектакль зрители просто не поймут. Наши рабочие крестьяне сегодня еще не подготовлены. Маяковский возразил. Может быть, не издавать «Капитал» Маркса до тех пор, пока рабочие и крестьяне не начнут его понимать? А может быть, нужно было отложить революцию, пока рабочие и крестьяне не начнут понимать «Капитал»? Биография Луначарского оставила нам много не потерявших актуальности тем для спора. Не обязательно философского. Есть и житейские темы. Например, ну хорошо ли мужчине, достигнув солидного возраста и положения, оставлять жену, которая делила с ним тяготы и лишения, и жениться на молодой, поддерживая в себе, ну что, может быть, иллюзию бессмертия, а в окружающих вызывая не восхищение, а скорее все-таки смех». Вроде бы так очевидно, да? Но умные люди снова и снова разыгрывают этот фарс. Волей-неволей задумаешься о том, что в христианском отношении к разводам, при всех перегибах и догматизме, все-таки скрывается рациональное зерно. Ну, раз опять зашла речь о религии, вспомним самый большой спор героя книги с Лениным по поводу так называемого «богостроительства». Луначарский пытался построить новую религию, связанную с социализмом и основанную на обожествлении высших человеческих потенций. В какой-то момент казалось, это было заблуждение, да он и сам признавал, что ошибся, но теперь-то, через столетия, мы видим, что коммунистическое движение повсеместно принимало религиозные формы. Но с той только разницей, что когда-то при Сталине это был мощный государственный культ вождей, а теперь копошение беспомощных сект. Но состояние ума у них все равно религиозное, а борьба с религией в левом исполнении живо напоминает песню Макаревича «Битва с дураками». Вряд ли Луначарский к этому стремился, но кое-что предугадал. Книга Юрия Борисовича Борева написана объективно, спокойно, с уважением не только к герою, но и к его товарищам по, цитирую, «великому всемирно-историческому эксперименту». Эксперименту не столько большевиков, сколько самой истории. Говорят, что социализм и коммунизм – утопическая идея. Не более утопическая, чем свобода, равенство и братство – идея французской революции. Однако и та, и другая идея двинули исторический прогресс вперед, хотя за это движение человечеству пришлось заплатить немалую цену. Конец цитаты. О сроках и ценах с читателем ведется честный разговор. Ну, не перенося в 17-й год проблемы 37-го и не перекладывая на революционеров вину ежовских, бериевских палачей, автор не отрицает причинно-следственной связи. «Все, что посеяли мы в 20-х, то и пожнем в 30-х». В книге с этими словами к Луначарскому обращается Семашко. К сожалению, приходится критиковать книгу, с которой нет принципиальных разногласий. Но ведь кроме вопроса «что», есть вопрос «как». Тягостное недоумение по поводу того, в каком виде выходят книги. Я могу понять, почему биография билетаризована, но все-таки серия «ЖЗЛ» популярная и для широкой рабоче-крестьянской аудитории споры про Сильвинского или про империокритицизм могут тоже оказаться непонятны, если их специально не оживить. Хорошо, но почему нарушается хронологическая последовательность, просто логика изложения? Почему некоторые сюжеты расцвечены деталями, а некоторые едва намечены или просто опущены? Где-то есть ссылки на источники, где-то нет. В принципе, я не настаиваю на академическом справочном аппарате, но порой очень хотелось бы уточнить, откуда информация. В финале каждой главы собраны отрывки под рубрикой «За кулисами жанра. Факты, слухи, ассоциации». Ну, факты и слухи все-таки разные вещи. Негоже их смешивать. Особенно если некоторые не имеют отношения к теме книги, другие входят с ней в антагонистическое противоречие. Например, глава о том, как Луначарский защищал памятники архитектуры, венчается фактами и слухами про разрушение креста на месте убийства великого князя Сергея Александровича. На месте памятника великому князю Сергею Александровичу было решено поставить памятник его убийце Каляеву. Однако из-за межведомственной неразберихи этот пункт плана монументальной пропаганды остался невыполненным, Россия не стала родиной первого в истории памятника террористу. Конец цитаты. Ну, оставим в стороне личность Сергея Александровича, мы ее уже обсуждали. Но неудобно напоминать почтенному автору и почтенному издательству, что задолго до появления на карте самого слова «Россия» в Афинах уже был воздвигнут памятник тирана-убийцам. Возникает предположение, что сотрудники молодой гвардии слишком заняты более важными делами, например, сдачей в аренду помещений, и на чтение собственных книг уже не остается времени и сил.
Илья Смирнов рецензировал книгу «Луначарский». В эфире «Российский час поверх барьеров», продюсер программы Наталья Гуреева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева, а с текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.